программа о музыке и кино. Ведущий Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Редкий мальчишка прошел мимо книг Фенимора Купера о кожаном чулке. Не все читали серию романов целиком, не каждый начинал сначала, со зверобоя. Один из трех читателей, наверное, проходил следопыта, не всякий помнит прерию, но последнего из «Магикан», думаю, не миновал никто. Кино не исключение. От 1920 до 1992 с десяток экранизаций. Последнее лучшее — фильм Майкла Мана с Дэниелом Дэй-Льюисом в роли Нетти Бампа и музыкой Тревора Джонса и Рэнди Эдельмана. «Туманный лес» американского фронтира, 1757 год. Нетти Бампа, кожаный чулок, человек с длинным карабином, соколиный глаз, приемный сын племени махауков и Чингачгука, названный брат Чингачгукова сына Ункаса, белый индеец и колонист, еще русаистский свободный человек, охота на лося. Это как пейзаж романа. Майкл Манн почти с самого начала и в музыке тоже отдает нам то, что мы отдали книге в детстве: страсть и странное дрожание неизведанной жизни. Махауки с кожаным чулком спасают маленький английский отряд от гуронов, спасают майора Данкана Хейворда и дочерей полковника Манро Кору и Алису. Я не стану вам пересказывать роман и пересказывать фильм, а саундтрек приятно переслушивать в дождливый день и подумать, о чем все-таки роман Фенимора Купера, о чем фильм Майкла Мана. Романы Фенимора Купера еще и про любовь. Кора и Нетти. Почему это кто-то не верит в любовь с первого взгляда? Интересно, что в музыке практически нет никакой индейщины, ну, за исключением, пожалуй, там-тама в самом начале. Зато и именно здесь появляются кельтские мотивы. Это даже отдельная мелодия, гельская песня, которая существует помимо фильма. И гельская песня здесь неспроста. Манро – шотландская фамилия. Англичане идут в Америку воевать с французами. Французы с англичанами только что повоевали, но в Европе. Сюда переносят и свои привычки. И еще приобретают колонии, а вместе с ними и другие обычаи. Привлекают на свою сторону индейцев разных племен. А англичане бьют индейцев так же зверски, как за 10 лет до этого шотландцев, сторонников чужого короля. Шотландцы, служащие с англичанами вместе и защищающие вместе от французов форт Уильям Генри, парадоксально, в честь мясника герцога Камберлендского, истребившего восставших горцев. Оборона форта – страшная, невероятная и мясистая батальная сцена. Абсолютно бессмысленное сражение европейских держав за другой континент на пятачке среди лесов. Майкл Манн превращает текст Фенимора Купера в концентрированные сцены. Кто-то из рецензентов очень точно подметил, что кадр никогда не остается пустым. Более того, все возможные предметы выставляются перед камерой. Это прежде всего касается сцены форта. И в этой военной сцене Манн собирает все значимые силы трагической истории. Англия, Франция и колонисты, которым некуда бежать, кроме как под пушечные ядра. И гуроны, которых французы покупают, а англичане вырезают. Кстати, американские этнографы теперь полагают, что снимать скальпы индейцы стали в больших количествах, потому что европейцы эти скальпы охотно покупали. Музыка Джонса и Эдельмана с ее живым звуком и звуком синтетическим не подменяет собой действия, не иллюстрирует, но волнами проникает в поры каждого движения и внешнего, и внутреннего. Трагедии континентальных шибок, трагедии, описанной вполне натуралистически, из этой натуральности страданий и смерти вырастает роман, вырастает любовь и вырастает подвиг. Нетти Бампа, честный стрелок. Из карабина с длинным стволом он может уложить двоих одним выстрелом, да еще на расстоянии больше, чем 100 ярдов. Соколиный глаз. Но из той натуральности, с которой, например, он на бегу перезаряжает страшный свой карабин, а это очень сложно, вырастает его романтика и вырастает роман, романическая фигура. Очень простая музыка, музыка просеки, музыка бега. И при этом Майкл Манн идет за текстом Купера и получает иллюзию немногословности. Он сталкивает слова, амбиции, ситуации, выраженные в речах, но так же, как подводящая к чувству музыка, остается крайне целомудренным в любовной истории. Есть еще мифически молчаливый Ункас и нежная Алиса, по-детски к нему издалека льнущая и умудренная не годами, но эпосом «Любовь Коры». Как легендарная шотландка Флора Макдональд, наперекор отцу, спасавшая принца Чарльза Эдварда Стюарта. Это на слуху у эпохи. Через безумную в своем пафосе британскую дисциплину, через судьбу колонистов, бой и раненых, горящий глубокий взгляд Дэниела Дэй-Льюиса и ясность Мэдлин Стоув, Нета и Коры. События и музыка выходят из телесно снятых боев, и среди удивительно распахнутого края мира европейские церемонии британских офицеров и французского аристократа де Монкальма, изумительно сыгранного Патрисом Широ. Красные и синие треуголки, война в кружевах. Майкл Манн туннелем под логикой романа подводит к другой логике, неотвратимой жестокости чужого мира. Гуроны не собираются выпускать англичан с оружием, обозом, колонистами и их семьями. Еще один трагический герой – Гурон Магуа, которого сыграл индейский актер Уэс Стади. Англичане истребили его деревню, французы его вроде бы купили, а он для самого себя должен убить полковника Манро, съесть его сердце, но перед этим перерезать на его глазах горло его дочерям. Ужастик для детей про краснокожих. Но Майкл Манн бросает эти романные словеса в еще одну абсолютно реальную сцену избиения колонны англичан и колонистов, снятую как фильм о Второй мировой войне. Вспоминаем, нас заставляют вспомнить, что выстрел из мушкета не веселее, чем выстрел из винтовки или из дробовика, а томагавка — это не фенька из сувенирной лавки, это топор с хрустом, рубящий тебя. Нам не давали окунуться в вымысел, но нам не дают и окунуться в жесткую реальность. Нетти, Чингачгук и Ункас спасают тех, кого могут, ну и тех, кто нужен роману. Спасают Кору, Алису и Данкана. Майкл Манн снова возвращает нас таким образом к течению романа, абсолютно осознавая условность приключений, которые как бечевка идут от реальности к реальности. Вышла так называемая режиссерская версия фильма. Как нередко случается, прокатные вырезания пошли картине на пользу. Она стала менее говорлива, бои перестали быть такими затянутыми. Так что режиссер при полной свободе не всегда прав, если, конечно, так называемая режиссерская версия не уловка, которая с помощью корзинных обрезков прибавляет интереса к диску. Мы вернемся к прокатно-телевизионному варианту и поймем, что тут доза романа и жестокости трагедии американских войн почти идеальна. Иначе не прошла бы ни за что сцена в плену у Гуронов с ее условными речами и романным саспенсом. И риторика. Нетти Бампа против Магуа словесно. И тут же над ними вождь Гуронов, как король Лир над исчезающим своим обреченным царством. Магуа для него Новое поколение, выбирающее огненную воду бледнолицых. С музыкой Эдельмана продергивает сквозь фильм чудесное и ужасающее избавление. Избавление во всех смыслах слова. Кора, благодаря благородству Нетти и Данкана, избегает костра, а ревнивый, мешающий влюбленным Данкан, на костер попадает. Пуля соколиного глаза избавляет Данкана от мук. Избавлением есть свой предел, и что в элегическом романе Купера, что в фильме Майкла Мана будут последние жертвы. Будущее. Магуа убивает Ункаса, Алиса бросается в пропасть. Чингачгук убивает Магуа и остается последним из магикан. Дальше в музыке появится легкий намек на индейские звуки. Легкий еще и потому, что, несмотря ни на культурное возрождение, ни на присутствие настоящего индейца среди актеров, индейцы, правда, чероки с другого края страны. Все это и роман, и фильм – смутная память европейцев о чужом потерянном мире. Режиссерской версии Чингачгук, сказав, что он последний из магикан, произносит длинную познавательную речь о том, что магиканам принадлежали эти земли, что бледнолицы отобрали их и тому подобное, уже давно спародированное в «Мэверике» или в «Семейке Адамс», спасибо тому, кто взял в руки ножницы. последний из магикан, как вот этот всплеск тяжелых труб, лаконичная констатация старого индейца, а на титре остается песня, выросшая из настоящей, почти непроизнесенной истории любви, из единственного признания кожаного чулка Кори, признания, прозвучавшего громко: «Я найду тебя».
Сейчас вы услышите программу «Саундтрек», звукорежиссер Сергей Игнатов, ведущий Сергей Бунтман. И вот даже сейчас, 40 с лишним лет спустя, я не могу понять, почему нас тогда не пускали на этот фильм. Почему мальчишкам до 16 нельзя было переживать за Криса, за Брита, за Вина, ненавидеть Кальвера? Почему храбрость, дружба и самоотверженность были разрешены только обладателям паспорта? Почему, чтобы играть в отважных героев этого фильма, мы должны были только слушать восторженные рассказы взрослых и разглядывать фотокадры на стенде у кинотеатра? Не знаю. Но, может быть, именно поэтому, именно у нас этот фильм стал легендой, и до сих пор у взрослых дядек загораются глаза, когда они слышат эти два слова: «Великолепная семерка». Конечно, я не совсем прав, потому что «Семерка» стала одним из лучших фильмов Америки 1960 года. Да и до сих пор, когда говорят «американский фильм», практически во всем мире подразумевают такую картину, как «Великолепная семерка». И Элмер Бернстайн написал очень американскую музыку. Режиссера Джона Стерджеса и его продюсеров была очень проста. Проста и гениальна. Перенести в новый свет историю семи самураев, то есть сделать ремейк знаменитой картины Акиры Куросавы. Получается, на главную роль был приглашен не кто-нибудь иное, а Юл Бринер, актер уже страшно знаменитый. Но не в вестернах. Хорошо ему было играть сиамского короля. Голый череп помогал, конечно. А Тараса Бульбу не только он играл из-за того же самого голого черепа, но и из-за своих славянских корней. Дело в том, что Такаси Симура у Куросавы в самом начале спасает захваченного в заложники ребенка, а для того, чтобы войти в доверие к бандиту, притворяется буддийским монахом и обривает себе голову. Таким образом, что бы ни говорили о Крисе, должен был играть именно Юл Бринер. Есть и другие кивки и намеки в сторону семи самураев. У Куросавы один из нанятых крестьянами воинов – великолепный фехтовальщик. А у Стерджеса в этой роли герой Джеймса Коберна, способный молниеносно и точно метать нож. Есть в японском фильме и молодой герой, который там хочет стать настоящим самураем, а здесь подлинным ганфайтером. Хорст Бухольц его играет, чем-то напоминающий Джеймса Дина, по которому в 60-м девичья Америка все еще горько-горько плакала. Самый поразительный и смешной персонаж у Акира Куросавы – это Кикутиё, которого играет молодой Тосиро Мифуне. Он прикидывается страшным самураем, а сам неуклюже, бесстрашно и трогательно дружит со стариком-крестьянином. В «Семерке» происходит довольно сложное преображение. Тут появляется Чарльз Бронсон, Бернардо Орелли. Оказывается, он наполовину ирландцем, а наполовину мексиканцем. А дружит он здесь с детьми. Друг главного героя, Вин, еще только робко ступающий на большой экран с маленького и невнятного экрана телевизионного, Стив МакКуин. Еще два персонажа, Ли, которого играет Роберт Вон, игрок и хладнокровный стрелок, страдающий приступами страха, и старый приятель Криса, Гарри Лак, который подозревает, что мексиканцы где-то тут закопали груды золота и только потому соглашается пойти за гроши им служить. Надо ведь спасти деревню от 40 бандитов-ракетиров, которыми командует Кальвера. Изумительный Элай Уоллах, актер комический, чья вестерновская, скорее, спагетти-вестерновская часть судьбы еще далеко впереди. Так Элмер Бернстайн начинает подмешивать фантастическую Мексику в свою природную музыкальную Америку. Мексика фантастическая и мрачная. Скорее, это фронтир с латинским отливом. Все, какие были ударные, Элмер Бернстайн использует для того, чтобы обрисовать Кальверу. Богатейшая партитура у Элмера Бернстайна. Америка у него природная, да, конечно. Элмер Бернстайн учился классической музыке у Копланда, например, в Нью-Йорке. Его отец был певец-любитель, мама тоже из музыкальной семьи. В 20 с небольшим лет, в 40-х, он попадает во фронтовую артистическую бригаду и начинает писать по заказу песенки «фолк». В кино попадает он волей случая, пишет партитуры для Отто Премингера и Сесила Би де Мила. «Десять заповедей», например, тоже. Эпическая картина из библейской истории. И вот у Стерджеса ему выпадает случай вольно написать любимый фолк на раздолье прекрасной истории и героических подвигов. Это Это такой добрый, дружеский вариант основной темы. Старые приятели Крис и Вин. Слышим, что музыка не иллюстративная, но в чем-то повествовательная, да еще особым образом. Джон Стерджес не давил на композитора. Он ему всякий раз рассказывал всевозможные истории, а когда и пересказывал фильм, только по-разному. А потому очень часто получалось, что музыка опережала действие, иногда становилась динамичной раньше, чем начиналось собственно действие. Ну вот, например, неожиданность. Каждый раз вы слышите, завязывается музыка Элмера Бернстайна в клубок, и потом вдруг она выходит на равнину, когда на пустыню, а когда на спокойное состояние с тревожным ожиданием. Перекресток. Размышление о том, стоит ли снова ввязываться в эту безнадежную затею, ведь только Гарри Лак верит, что мексиканцы где-то зарыли золото. Ввязываться снова после позора и разоружения. Thank you.
Элмер Бернстайн играет с мексиканскими мелодиями не только вот в этом гитарном намеке или в намеке на мрачного Кальвера, но еще и на празднике. Мексиканская у Элмера Бернстайна очень архаично, как вы слышите и как вы, если помните, видели в фильме. Это проявляется и в комической корриде. Архаичные темы и никакого псевдомексиканского кукуру-куку для туристов. Но все опять преображается и вот съезжает к фронтиру, как только появляется Кальвера. Он и добродушный, якобы добродушный, абсолютно грязный тип и давящий на всю деревню. Кальвера совершенно по-разному проявляется и в своих победах, в своих хитростях и в своих поражениях. Всегда и во всем, что касается героя Илая Уоллаха, в музыке слышится тревога. Всегда тревога, нависающая над всеми, будь то наемники, будь то крестьяне из деревни. Но совершенно другая сторона партитуры Бернстайна – это история любви, объединяющая, любви невозможной и любви такой очевидной. Как же могут не полюбить друг друга юноша, спасающий, забытую, кажется, Богом, деревню, и девушка из этой самой деревни? Самое глубокое единение мексиканского деревенского и, скажем так, англосаксонского ганфайтерского мотивов, а даже еще и кельтского, в одном персонаже — Бернардо О'Рейли. Следим за этими переплетениями. Тут ведь все. И история Бернарда, его ирландско-мексиканское происхождение, и мастеровитость крестьянская, и скрытность, и дружба с мальчишками. Чарльз Бронсон, кстати, навсегда сохранил в своих ролях воспоминания о двойственности Бернардо О'Рейли в лучших своих ролях. Ну вот и конец. Конец одной из музыкальных тем. Музыкальный итог Кальверы. Бернстайн не может не привести через синкопы к полному воплощению, к полной реализации этой темы. Смерть Кальверы – это не просто победа наемников, которые пошли очень серьезный путь. Это еще и подъем их духа, и подъем духа того самого, который где-то все прятался в глубинах крестьянских умов. С финалом мы с вами расходимся кто куда. Поразительную все-таки музыку написал Элмер Бернстайн.